Ну, халилуя. Боже святой, великий святой, всемогущий, творец неба и земли. Благословляем Твое святое имя, благословляем Твои святые небеса. Великий святой, всемогущий творец. Халилуя. Баруха та Адонай Элохейну Мелех Олам. Амуцлехам мин харес. Благословен Ты, Господь Бог, Владыка Вселенной, дарующий нам хлеб жизни, сходящий с небес и исходящий из земли. Благослови этот хлеб Божий, который Ты сегодня приготовил. Накрой нам этот стол Божий, этот шульхан арух Божий, в котором мы вместе могли бы сесть и одной семьей насытиться хлебом жизни Твоей. Я прошу Тебя, благослови интернет-соединение и наше общение сегодня. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Самое главное сделали. А теперь осталось нам приготовиться и пойти вперед. Итак, глава ТЦВ начинается с 27 главы 20 стиха. «И вели сынам Израилем, чтобы они приносили тебе». Видите слово какое? «Вели». Вот так и переносится. То есть приказание. А глава Трума. Сейчас быстренько вернемся назад. Это то, что вы с Деворой разбирали. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие». То есть, есть усердие – приноси. Нет усердия, то есть желания – не приноси. То есть у всякого, у которого будет усердие, приносите мне приношение, а у всякого, у которого будет усердие, не приносите. А здесь вели и прикажи. Вы чувствуете разницу? Помните, мы с вами говорили, что все главы, они идут по парам. Итак, глава ТЦВ, оказывается, уже здесь приказ. Приказ. Это очень важно. Как вы думаете, почему здесь есть приказ? Аллилуйя. Ну, Гала, чай, конечно, вкусный. Но кто может приказать пить чай? Или не пить чай? Одеваться? Не одеваться. Во что одеваться? А здесь приказ?
Ну да, тут уже, может быть, это того, что это касается, ну, как бы, чтобы это касается светильников, чтобы горели светильники, как бы, то есть тут уже понятия не имею, честно говорю.
Молодцы.
Да, не знаю, пока еще не додумалась.
Вот у меня к вам вопрос. Евреям, 7 глава, 12 стих. Ну-ка, откройте быстренько, кто-нибудь мне прочитайте. Вот она где проблема. Вот она где непонимание. Сейчас мы быстренько.
Какая глава?
Евреям, 7 глава, 12 стих, пожалуйста. Слава Богу, что записал. Вот видите?
Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона.
О, пожалуйста. Еще раз погромче сюда подойдите.
Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона.
Во. О чем идет разговор, товарищи?
Новая метла по-новому метет.
Пора менять законы.
Вот, видите? То есть... Зачем нам этот Старый Завет? Теперь включим Новый Завет. А теперь Евреям 8 глава 13 стих. Пожалуйста, девушка, процитируйте нам. Евреи всегда в конце.
Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающие и стареющие близко к уничтожению.
Ага. Есть мысли?
Когда речь шла о Моше, да, там был один закон, как добровольное. А тут уже речь пойдет о Аароне, и меняется уже закон, вступает в силу приказ.
Можно я прочитаю вам из еврейского перевода?
Пожалуйста.
Так. Ибо если система Коганим, система священников, была преобразована, непременно должно пройти преобразование Торы.
Еще раз.
Еще раз. Угу. Ибо если система Коганим была преобразована, священников Коганим, непременно должно произойти и преобразование Торы.
Вот.
Там, не знаю, я не построив нового, не зря говорят, это не разрушай старого. Тут такой вопрос очень коварный.
И какой следующий стих вы сказали?
8.13.
Сейчас прочитаю. Я только вот два дня читала вот эти вот две главы и думаю, во, все то, что мы сейчас разбираем. 8.13. Сейчас, секундочку. Используя слово «новый», он показал, что первый договор стал старым, а то, что стареет и вещает, находится на грани исчезновения.
Вот. Не будем долго мучиться, потому что если долго мучиться, что будет? Что-нибудь получится. И постараемся в конце нашего... В конце нашей передачи вернуться к этим двум стихам. И потом я снова у вас прошу, что вы на самом деле теперь видите в этих двух стихах? Помните 1 Тимофея, 1 глава? Цель увещевания какая? Цель увещевания – изменение изнутри, очищение, освобождение. Смотрите, мы с вами в главе Трума говорили о том, что Моше, ну он чистый человек, и он способен на то, чтобы входить в святая святых всегда, когда захочет. Теперь нам показывается другое служение, поэтому там... И говорится о том, что от чистого сердца есть желание войти, пожалуйста, входи. А здесь другая часть. Теперь смотрим сюда. 28 глава. И возьми, а там стоит еврейское слово акрев, который как бы отдай, вынеси себя, распни себя и возьми к себе Аарона, то есть принеси в жертву Аарона, брата твоего и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. А Аарона, Надав, Авиуда, Елизара, Ифамара, сынов Аароновых. И сделай для них священные одежды. Итак, получается, для того, чтобы начать служить Творцу там, где это называется скиния собрания, нужно что сделать? Умереть в себе. Положить в жертву себя. Распнуть себя. То есть возьми Аарона, брата твоего, возьми. Вот это слово «возьми» в русском языке, оно такое, знаете, ну возьми вот Аарона, возьми его за грудки, за плечи, и брата его среды, и поставь мне священником святость. Акарев, или акрев, это будет точнее выглядеть как принеси в жертву мне Аарона. То есть пока ты его не принесешь в жертву, ничего не получится и ничего не поймешь. Теперь смотрите, мы с вами говорим о том, что Аарон – это первосвященник, и его сыновья, которые являются священниками. Дальше будет идти разговор о том, что как они будут одеты и прочее. Мы с вами говорили о том, что изменить воображение. А мы в другом месте читаем, что Бог дает нам другого первосвященника, Иешуа, который то же самое, в принципе, делает. Смотрите, он тоже восходит на крест и умирает за грехи всего человечества. Но он по чину Мельхиседека, а Аарон, по чину человека. То есть существует две вещи. Есть пророчество и есть временное священство. В чем же заключается все это? Если мы говорим о Моше, помните, подобный Моше. Бог даст вам нового пророка, подобно Моше. Итак, Трума – это подобно Моше, это Иешуа. ТЦВ – это подобно человека, это Аарон. Потому что во всей 28 главе вы нигде не встретите. Что такое? Потому что во всей 28 главе вы не встретите имя Моше. А в 28 главе вы встретите только Аарона. Аарон. По чину человека начинает вступать в служение. Так вот, смотрите, чтобы понять нашу главу ТЦВ, и для того, чтобы понять то, о чем говорит Шауль в Евреях, в 7 главе, в 12 стихе, перемена священства. Слышите? Перемена священства. Просто перемена священства, а не перемена действий в священстве, а не перемена, а не замена самих деталей служения священства. Перемена священства. Вот, оказывается, в чем проблема. Перемена священства. Еще раз, Оля, прочитай. Евреев. Семь двенадцать.
Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона.
Какого закона? Так, что у нас тут? Постараемся сегодня разобраться с этим делом. 18 стих. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но отводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И если мы посмотрим на 9 главу, то там нам естественный ответ. Какого же закона хочет Бог отменить в замене священства? 9 глава, 11 стих. Но Машиах, то есть Иешуа, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов, пепел телицы через окопление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мипачи кровь Машеха, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он ходатай обновленного завета, дабы вследствие смерти его бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванных к вечному наследию, получили обетование. Итак, какого же закона, о каком законе изменении или отмене какого закона? То есть не всего закона, а только части его, то есть жертвоприношения. оно отменяется. Для чего приносилось жертвоприношение в храме? Кто-то может мне сказать, что оно давало?
Прощение грехов.
Прощение грехов. Отлично. Еще что давало?
Жизнь. Жизнь. Иначе душа, ну, вырождалась. Ну, в смысле, из этого, ну, умирала, как бы, человеком что-то случалось.
Да. А теперь смотрите. Идет замена священства, как мы с вами читаем в Евреев, в 7 главе 12 стихе, и замена закона. То есть, если вот эти козлы, овны, тельцы, пепел там и... Что она делает, написано? Освящает оскверненных, дабы чисто было тело. Ибо если кровь тельцов и козлов, пепел делится через окропление, освящает оскверненных, чтобы чисто было тело, то, коль ми паче, кровь Машеха, который Духом Святым принес себя непорочным Богу, очистит, смотрите, не тело уже, а внутреннюю часть, очистит совесть нашу от мертвых дел. То есть это уже внутренний процесс для служения Богу живому и истинному. Весь смысл служения. И возьми себе, к себе Аарона, брата твоего, и сынов его. То есть пусть они сораспянутся. Куда сораспянутся? Сораспятутся, то есть они должны быть принесены. И дальше идет процесс, процедура, как они могут входить в святая святых и служить Творцу. То есть вся суть заключается в встрече с Творцом. Вся суть заключается в том, что не все могут войти в святая святых. А помните, мы читаем, что мы теперь святое первосвященство. То есть мы священники Господу. И вдруг возникает такая мысль. Кто я такой, чтобы входить в святая святых? Кто я такой, чтобы входить в это священство? Ну, на самом деле, исход, 19 глава, говорит нам о том, что народ израильский – это есть царство священников. И вдруг царством священников являемся мы. Что-то непонятное в голове, как-то трудно удобоваримое, если Господь сказал, что Израиль будет царством священством, то почему теперь все вдруг стали царством священством? А ответ нам очень простой дается. Смотрите, потому что Иешуа очищает совесть нашу внутри нас и дает нам возможность войти и встретиться с Творцом. И встретиться, чтобы произошла эта встреча. Но есть условие, то же самое, которое мы читаем в 28 главе, в главе ТЦВ. Потому что Аарон и все, они должны были сораспяться, то есть в жертву себя принести. В жертву куда? В жертву чего? Мы читаем, что мы должны быть принесены в жертву на крест. А что же такое крест тогда? Если мы читаем внимательно Новый Завет, если мы читаем внимательно Тору, то вы вдруг увидите, что на самом деле мы должны войти в Священное Писание, то есть в саму Тору, и она должна стать частью нашего характера, частью нашей жизни. И это внутренний процесс. И тогда получается, что мы становимся кем? Что мы становимся, то есть мы становимся храмом Духа Святого. И в этом храме, там, внутри себя, мы и являемся царственным священством. Мы можем являться этим царственным священством там внутри себя, а можем и не являться. Если мы не приносим себя в жертву, если мы не изменяемся по слову Творца, по Торе, то это означает большая проблема. мы не являемся царственным священством тогда своего собственного храма. Есть понимание евреям 7 главы 12 стиха. Перемена священства означает перемену закона. Гала, я не хочу идти дальше, пока не убежду, не пойму.
Я поняла, что с переменой священства меняется закон, то есть если раньше, то есть это, если раньше кровь этих козлов, тельцов всего лишь освящала тело, то еще, значит, за нас принялась жертву, которая освящает нас изнутри, то есть делает нас священниками, если мы следуем заповедям, если мы, ну, то мы можем быть этим священником, можем быть, входить вовнутрь, как говорится, мы можем приближаться, мы становимся этими священниками. Ну, как еще сказать? Ну, я поняла, я смысл поняла очень хорошо. Спасибо.
Да, смотрите, я поняла. Потому вот непонимание вот этих стихов, да, привело вот к этой проблеме. Старый Завет, Новый Завет. Отмены праздников, шаббатов и так далее, и так далее. Потому что нет понимания. Смотрите, когда мы сейчас с вами будем внимательно читать главу ТЦВ, вы увидите, что, собственно, это было не отмена закона, а отмена жертвоприношения. То есть жертва поменялась. А если для чего была жертва? Для того, чтобы приблизиться к Творцу. Для того, чтобы войти в святая святых. Теперь святая святых находится внутри нас, но мы туда войти не можем. Без чего? Без того, что не понимаем, что значит нужно принести себя в жертву. Принести в жертву свои привычки, принести в жертву свое непонимание каких-то вещей, принести в жертву свое неверие и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Принцип жертвоприношения остался тот же. Никак не поменялся. Поменялась просто жертва. Все остальное, то, что мы с вами читаем, абсолютно актуально. Потому оно и показало ветхость. То есть то, что как бы это было не совсем совершенным. То есть мы подходили к скинию, но мы находились там, в общем дворе. И только Аарон и его сыновья, они заходили вовнутрь. Только они могли это делать, потому что все остальные были недостойны. Они не могли туда войти. Помните, когда мы с вами рассматривали тот момент, когда народ не поверил Моше, и Бог сказал, я сейчас буду говорить с ними, чтобы они таки тебе поверили. И там он начинает говорить. И они говорят, слушай, Моше, теперь мы тебе верим, пусть, потому что страх пришел. Потому что страх такой пришел от встречи с Творцом, что как будто жизнь на волоске. Вот она сейчас разорвется, эта тонкая нить, и ничего не останется от меня. Моше, ты иди. Моше способен слышать Творца. Моше способен войти туда. И вот эта способность слышать Творца, она возможна только тогда, когда мы распинаем себя в слове Торы. Потому Тора и есть тот самый жертвенник, о котором мы с вами здесь читаем. Здесь еще говорится о Елее. Здесь еще говорится о том, как он должен быть выбит, где он должен быть. А теперь стоит вопрос, а где его взять, этот Елей? Вероника?
Не знаю.
Смотрите, в Захарии мы читаем, в пророках, об этом самом. То есть, стоит семисвечник, а мы говорили, что вот этот семисвечник, да, это и семь праздников Господних, это и цифра семь, которая означает полноту, это и есть человек, который является светом для всех народов. То есть туда добавляется елей. А где же берется елей? А написано, что вот этот семисвечник стоит и там стоит такая чаша, в которую поступает золото из двух деревьев, двух поставленных деревьев, двух помазанников или двух деревьев, которые льются золотом, а потом золото из этой чаши выливается елеем. Что же такое золото? Чистое золото. Как оно появляется? Оно появляется, когда мы создаем определенную температуру, и при этой температуре именно золото только остается. А все остальные, как бы, оно пластичным становится, просто тает, расплавляется. Все остальные тяжелые металлы, они опускаются вниз. Именно золото превращается как бы в воду, которая течет. Это то самое чистое, самое необходимое, что внутри нас есть. Внутри нас есть вот это чистое золото. Все остальное должно быть как грязные всякие металлы, просто упасть на дно, и они должны быть отфильтрованы и выброшены. Потом это является уже елеем, и тогда льется вот этот свет. Поэтому следующий стих и говорит, возьми, то есть принеси в жертву Аарона. Что значит жертву Аарона? То есть должно быть внутри каждого человека быть вот такие потрясающие вещи, как превращиться в чистое золото, которое можно уже, оно очень пластичное, оно очень легкое, которое можно, в общем, уже делать из него все, что угодно. Если же это просто камень, то тогда берется резец, молоток и отбиваются куски. А золото при определенной температуре, его можно сделать с ним все, что угодно. Отлично. То, что я вам сказал, это у нас было в Захарии, по-моему, в 4 главе. Так. Евреям, 4 глава, 2 стих. Обращаемся туда. Это у нас как бы подготовка к главе ЦЦВ идет. Еще раз. Обращаем. Почему к евреям? Потому что вот это вот тот, кто написал это послание, он, собственно, главу ТЦВ и разворачивает, и показывает нам ее. Но тот, кто нам ее разворачивает, естественно, знал и понимал ее. Евреям 4 глава, 2 стих. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенную верою слышавших». И, естественно, возникает вопрос, ибо нам оно возвещено. А что такое оно? Кто это оно?
Слово.
А?
Слово.
Еще раз. Ибо нам оно возвещено, как и тем. Кому тем? Что такое оно и тем? Как, кому тем? Ну, Люда, прояви творческую думку. Ну, хорошо, Девора.
Ну, тем, которые были в пустыне.
Отлично, правильно. А оно? Чего за оно?
Ну, это надо первый, тот стих смотреть, что перед этим было.
Пожалуйста, почитайте. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, вопрос оно, что это такое оно, как и тем, то есть те, которые вышли из Египта, правильно? Но не принесло им пользы слышанное, нерастворенное веру слышавших.
Ну, это заповеди, я думаю.
Заповедь, ну, да. Тора не растворилась она у них там. Из-за бунта, из-за непослушания, из-за того, что они постоянно были недовольны, они не могли это растворить в сердце своем и не вошли в покой.
Вы понимаете, что говорит автор послания к евреям? ибо и нам оно возвещено. Кому и нам?
То есть нам, сверующим людям, то есть ничего не изменилось.
Да, как и тем. А что возвещено? Вы поймите.
Тора,
конечно. Все, что мы с вами читали о горе Синай, он об этом и говорит. Ибо нам оно и возвещено. Ну, как и тем ребятам, которые возле горы Синай стояли. Но не принесло им пользы слово слышанное. Они же слышали. Помните? 10 речений это, а не 10 заповедей. Нерастворенное. Почему? Нерастворенное. Помните, мы говорили о золоте? Нерастворенное верою слышавших. То есть они слышали, но верою не растворилось оно внутри. Оно не стало тем, чтобы... То есть цель... Любовь от чистого сердца, правильно? Псалом 118, 5-6 стих. Ну-ка, моя дорогая женушка, откройте нам его.
Псалом 118?
Да, видимо, я быстрее открою. Псалом 118.
5-6?
Да. Псалом 118, 5-6.
О, если бы она... направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы взирая на все заповеди твои.
О, интересно, что значит, о, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, то есть растворенные верою, тогда, Давид говорит, я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. То есть, когда мы смотрим на заповеди Божьи, к нам приходит стыд. Что за стыд? Нам стыдно становится, потому что мы не живем этим. Либо у нас уже затвердевшая совесть, да, которая уже и не стыдится. Слава Богу, если стыдно еще. А есть люди, которым и не стыдно уже. Он читает и видит других, а не себя. Смотрите, Давид, какой чудесный человек. Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Я славил бы тебя в правоте сердца, то есть в правильном сердце, поучаясь суда правды твоей. Буду хранить уставы твои, не оставляй меня совсем. И дальше он говорит, как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Отлично. Дальше. Есть такое понимание, почему мы начинаем читать с вами главу ТЦВ с того, что приносится жертва. Шауль учит нас, что там, где человек живет для себя, для Бога он мертв. Если же он мертв для себя, для Бога он жив. Еще раз. Там, где человек живет для себя, для Бога он мертв. Ну, Зоечка, что скажешь? Что это значит? Там, где человек живет для себя, там, для Бога он мертв. Так ведь нет никого. Ну, Гал, тогда ты.
Не могу. Ну, потому что, если ты живешь для кого-то, ты приносишь себя в жертву просто. Здесь есть жертва. А для себя что? Одно удовольствие. Для кого-то надо жертвовать временем, всем, что у тебя есть. И внешним, и внутренним.
Ну, так получается, что когда мы живем для себя, для Бога мы мертвы.
Ну, конечно, так и есть.
Ну, же мы живем для себя или для Бога?
Мы живем для Бога. Вот. А Господу нужна жертва.
А какая жертва?
Всякая. Жертва хвалы.
Сердца сокрушенные.
Много жертв. жертва общительности, жертва, ой, да все, жертва милосердия, ну, всего, сострадания.
Окей. Матфея 10:37. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. А кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу и холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Там, где человек живет для себя, там, в том месте, где он живет для себя, там, для Бога, он мертв. Потому что даже, смотрите, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. А что такое, о чем говорит Иешуа? Почему мы должны любить его больше, нежели самое дорогое, что у нас есть, наших детей, маму, которая нас родила, которая всю жизнь нам отдала, родители, отца нашего. В чем дело? Что имеет в виду Иешуа, когда говорит эти вещи? Ну, Вероника, давай. Бунтуй нас. Бунтуй на здоровье.
Не готова.
Но ты понимаешь, о чем идет разговор хотя бы?
Да вот не совсем, по-моему, понимаю.
Ну, хорошо. Отлично. Вот это уже честный разговор, и это приятный разговор. Галочка, а ты что скажешь нам?
Ну, почему мы должны любить Господа всем сердцем, всем душой, ну, в первую очередь Его, да? Такой вопрос. Почему? Потому что это заповедь для нас. Возлюби Господа. Я даже не хочу об этом рассуждать. Раз написано, значит, надо делать.
Не, ребята, надо рассуждать.
Вот смотри. Рассуждать, конечно, можно. Можно рассуждать. Но я принимаю, ну, так же это как заповедь.
Так и надо вот. Же... Смотрите, ребят, надо в деталях разобраться. Что
потому
значит...
Потому что мы в Его руках. Потому что мы от Него зависим.
Не-не-не-не. И это понятно, что мы в Его руках, и это, знаете, Господь там на небесах, а мы здесь на земле. То есть, что имеет в виду, когда Иешуа же не говорит о Боге, он не говорит об Отце, он говорит о себе. И вот тут как раз и возникает проблема. Почему мы должны Его любить больше, чем своих самых-самых близких, которые для нас, ну, наверное, вся наша жизнь, за которых мы, может быть, и жизнь готовы даже отдать. Мы начинаем с нашими, с вами главу ТЦВ о том, что нужно принести в жертву Аарона и его сыновей. То есть, взойти на крест. Но сегодня крест для нас – это Иешуа. А Иешуа есть Слово Божье, то есть говорящая Тора. То есть, смотрите, как интересно все получается, что если мы саму Тору любим больше, вы поймите, что это и есть жертва. Что мы правду любим больше, истину любим больше, Слово Божье любим больше, нежели отца и мать и детей своих, это означает, что это наши приоритеты. Это означает, это наши ценности. А эти ценности уже научат нас любить наших матерей и наших детей еще жертвенней, еще сильнее, но правильно. То есть любовь должна быть правильной. Любовь не должна быть как бы манипуляцией или еще чем-то. Любовь не должна контролировать. Ведь иногда мы своей любовью, особо наши мамы, пытаются контролировать и управлять по жизни уже взрослых своих сыновей и так далее и тому подобное. Но если мы сораспялись Слову Божьему, если для нас Иешуа выше, нежели наши дети и все остальное, то тогда мы будем правильно их любить, тогда мы будем правильно за них молиться. Мы их отдаем в руки Творцу, который зла им не пожелает, который выведет их на правильную дорогу. Окей. Ну, а теперь, я думаю, что мы подготовились с вами, чтобы разбираться к главе ТЦВ. На прошлом служении мы с вами говорили о том, что все вот эти одежды, которые, потому что дальше будет идти разговор об одежде. То есть о жертве мы с вами поговорили. Теперь начинается разговор об одежде. Время есть у нас? Сколько там у нас еще? Не вижу.
10 минут.
Ага, 10 минут осталось. Жалко. Все время нам не хватает времени. Мы что-то начинаем. Я сегодня раньше, по-моему, за 5 минут даже позвонил. Дальше начинается разговор об одежде. Почему именно об одеждах? Одну часть мы сказали, это воображение. То есть, смотрите, мы с вами видим рекламу, то. Что создает все это? Она создает воображение. Но мы внешне тоже чистенькие, аккуратненькие, и поэтому Бог хочет, чтобы мы в собрание приходили в каких одеждах? Если мы сейчас с вами будем внимательно читать, там постоянно белый цвет. Что такое белый цвет? И как нам говорит Писание об этом? Если мы посмотрим в Исаию 64 главу, помните? То есть ваша жизнь, как запачканные одежды, помните? Ваша душа, как запачканные одежды. Что значит, как запачканные одежды? То есть это намек на внутреннюю чистоту. Внешняя чистота, намек на внутреннюю чистоту. Итак, мы с вами видим, что 8 одежд у первого священника и 4 одежды, 4 одеяния у простого священника. У простого священника, значит, ктонет, это такой... белая такая накидка. Мицнефет, это в переводе означает, ну, все почему-то думают, что это какая-то шапка, да? На самом деле это не шапка, она даже переводится как завязанной или закрученной, завернутой. То есть это накручивалось именно на голову. А у первого священника одевалась мигбат. Мицнефет – это завязанный, а мигбат – это возвышенный. Еще авнет – пояс в 32 локтя, о котором мы с вами в прошлый раз говорили, который, ну, 32 локтя, локти у всех разные, но где-то 15-16 метров, достаточно длинный. И микносим – подштанники, которые были до колен. Это вообще-то было нововведение. И эти же одежды были и у самого первосвященника. Но у первосвященника добавлялся еще меиль, то есть балахон такой с колокольчиками, эйфот, фартук. И если мы посмотрим на старинные какие-то наскальные росписи, то вы увидите, что... Допустим, у египтян и у прочих товарищей, те, которые были идолопоклонниками, они все одевали жрецы, то есть одевали вот такие фартуки, которые были как бы вот так на груди. А здесь этот фартук одевается ниже пояса. ну, как бы намек на то, что идолопоклонство – это плохо. Если вы посмотрите все современный иврит, то вы увидите, что эйфот, фартук, в современном иврите есть такое слово афуда, от слова эйфот, или безрукавка просто-напросто. Ну, сегодня точно так же это все называется. То есть, и дальше на этот фартук одевался хошет, нагрудник с драгоценными камнями. Еще его называли хошет мишпат, а мишпат – это суд. И дальше мы с вами видим, что там одевается урим и тумим, который, собственно, и является орудием суда. Впоследствии мы это увидим у царя Давида, впоследствии мы это увидим у других царей, у священников и так далее, которые будут судить народ с помощью вот этого урим и тумима, который находится, вот, это как бы вот такая табличка, ну, пускай там 20 на 20, может быть, сантиметров. Это примерно. Точно мы не знаем, потому что от большого мизинца до маленького мизинца, а расстояние как бы от большого мизинца до маленького мизинца у всех разное, поэтому мы можем только примерно сказать, какое у них там расстояние было, мы не знаем. Но суть заключается в том, что это был сам вот этот фартук, да, он был двойной, и туда вставлялись имена Творца, которые при вопрошении загорались определенными буквами, которые вместе слагая, мы получали ответ от Творца. Сегодня урим и тумима нет. Но сегодня у нас есть. Но и у них тогда Торы не было еще. Ведь если мы посмотрим сейчас, то у них только есть глава Мишпатим, суды, которые дал Творец. То есть отношение человека с человеком. Социальные отношения. Пока больше ничего нету. Пока в общем только. Поэтому им необходим был этот урим и тумим. Впоследствии, когда будет написана вся Тора, для получения конкретного ответа, воевать, не воевать, прав человек или не прав человек, применялись на большом уровне. Именно на большом уровне. Применялся урим и тумим. Собственно, если мы возьмем простого человека, да, то если он, допустим, что-то там не так сказал, то особого большого вреда он не принесет. Но вы понимаете, если это делает президент страны или еще что-то, он может столько бед в стране наворотить. Одним своим неправильным пониманием, одним своим неправильным поступком. Поэтому все время какие-то заговоры и так далее. Люди рвутся к власти для того, чтобы, говорят, вот мы дадим народу хорошую жизнь. Мы дадим народу жизнь и жизнь с избытком. Производство будет работать. Сельскохозяйственно будет нарушить. Люди будут жить счастливо. И как только он приходит к власти, все становится все так же или еще даже хуже. Потом появляется следующий, и постоянно одно и то же. То есть, когда вошло царство, а если вы посмотрите на то, как двигалась история Израиля, то вы увидите, что цари менялись, времена шли, и цари время от времени падали в идолопоклонство. Время от времени появлялись хорошие цари, которые давали народу просвещение, которые давали народу благословение. И в конце концов мы видим разделение. Южное царство и Северное царство. Они разделяются сразу после того, как товарищ Соломон сделал страшный, страшную и неповторимую ошибку. То, что ему говорилось. Да не будет у тебя много лошадей. Да не будет у тебя много женщин. И как раз в этом-то он и преуспел. Женщины, которые пришли из других народов, они принесли, они как бы матери народа были, они принесли идолопоклонство в Израиль. Чтобы было, помните, у царя Ахава и его жена Изавель, которая практически правила всем Израилем. Она уничтожила всех пророков. Она уничтожила само понимание, желание служить и жить по Торе. Сам Илии ему пришлось прятаться там на горе, там сегодня в районе Хайфы находится университет. И ему пришлось прятаться в этих горах, в этих лесах. Потому что тотальное уничтожение было всех тех, которые желали жить по Торе. Но все ведь зависело от царей, не от простых людей. И если мы с вами посмотрим, что произошло с Исаией, да его вообще распилили на несколько частей. Почему? Просто распилили, пилой распилили. Почему? Потому что он говорил правду и говорил в глаза от лица Творца. И никому это было неудобно. Народ-то слушать слушал. Я к чему говорю? Что люди, которые находятся наверху, не зная и не понимая Творца, которые не могут войти в его присутствие, которые не могут распять себя, они обязательно разрушат это общество, в котором мы живем. От них очень многое зависит. Поэтому постоянно, постоянно Писание и Тора, и Брит Хадаша нам все время говорит: благословляйте, благословляйте, благословляйте свое начальство, благословляйте своих президентов, не судите, благословляйте, благословляйте, потому что это даст возможность этому человеку вдруг увидеть Творца. Потому что это даст возможность любому правителю вдруг переосмыслить суть его жизни. Если он живет для себя, то он мертвый для Бога. Если он живет для народа, то он живет для Бога. И он жив для Бога. Авину Шебашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, Творец неба и земли, мы благодарны Тебе за эту удивительную книгу. Мы благодарны Тебе за эту одежду. Мы благодарны Тебе за свет, который должен литься от нас. Мы благодарны Тебе за то, что внутри нас есть этот храм Духа Святого. Дай быть нам, помоги быть нам священниками своего храма, первосвященниками своему, царственным священством в своем храме. Во имя Ишуа Мессии молились. За все Тебе, Отец Небесный, честь и слава и хвала. И все дружно скажем.
Амен.
Амен, да.
Амен.